есть вопрос вот насчет направлений. То есть тут описывается север, юг, запад, восток, но это в прямом смысле этого слова, конечно же, нет, да? То есть это как-то... Я сразу за этим движением говорю, что, конечно же, нет. Или что тут именно имеется в виду? Как понять, вот идти на восток? То есть идти на восток — это идти за теми учениями, ну, к которым мы относимся, да, то есть что мы читаем, да, во что мы верим именно. Вот Шримад Бхагаватам, да, который мы изучаем, пытаемся вникнуть в суть, которая там описывается. Это имеется в виду, то есть идти на восток. Это и есть путь на восток через эти писания?
Нет, здесь география не имеет никакого отношения. Это имеется в виду, бхакти находится, в общем, высшая истина, она сравнивается с горой. И к ней есть четыре подхода, четыре стороны. Бхакти — это подход с востока. Так рисуется, я не знаю, почему так назвали, но так принято считать. Гьяна — это запад, по-моему. Йога — это север. А карма — это юг. Просто так выбрали. Это же все условно. Запад, север, восток — это все условно. А тут гора какая? Центральная гора Меру. И с нее стекает в мир четыре реки на четыре стороны света. Ну и каждая река олицетворяет свой путь к вершине. Почему так выбрали, я не знаю.
А вот получается четыре разделения, да? Карма, йога, гьяна и бхакти. Да, а вот, например, ну, насколько мне известно, да, из информации, которую вот получал, вообще существует, допустим, карма-йога. Это же тоже йога считается. Почему такое разделение, что есть отдельная йога, а есть, допустим, просто название, да, как карма?
Нет, это то же самое, просто сокращенное.
А, ну, то есть это все йога все равно, да? То есть гьяна-йога, карма-йога и, ну, бхакти, я не знаю, тоже...
Бхакти-йога, да. Бхакти-йога подразумевает под абсолютом некое разумное начало. Вот мы сегодня читали, Шридхар-махарадж говорит, Шридхар-махарадж высоко оценивает философию Гегеля. Единственное, Гегель не признавал за абсолютом некое разумное начало или даже своевольное начало. А вот три этих учения — карма, гьяна и йога, или аштанга еще йога. Не аштанга-виньяс, а аштанга как восьмисложный путь. Не принимает, не признает в абсолюте своевольное начало. Есть какое-то там какое-то приближение к разумному, но брахман в целом не своеволен. Если ты следуешь по какому-то пути йоги, то ты достигаешь высшей цели. И эта цель, она никак не волеизъявляет. Эта цель примерно как вершина горы. От вершины горы не зависит, залезешь ты на нее или нет. Все зависит от твоих собственных усилий, от твоей экипировки, от от погоды или еще от каких-то условий. Но сама вершина, она
непоколебима, получается.
Ну, она не принимает участия в твоем восхождении. Она не может сказать: так, сегодня у меня времени нет, ну-ка давай иди отсюда. Сегодня никто ко мне не залезет. Вот вершина, она стоит в снегах незыблемо. И все зависит только от твоей подготовки. Технической, физической, моральной. А, собственно, это и есть три пути вот этих вот. Карма, гьяна и йога — это физические усилия, моральные усилия и психические усилия. Физически — это, понятно, карма, психически — это йога, моральные — это гьяна. Сама вершина не принимает в этом участие. В бхакти-йоге говорится, что сама вершина не просто принимает участие, дозволяет или дозволяет тебе на нее забраться, а от нее все зависит. И в бхакти-йоге есть два пути. Это путь обезьяны и путь кошки, путь котенка. Котенок, его мама, ну, вершина, да, она целиком подчиняет котенку. От котенка ничего не зависит. Мама кошка его взяла и таскает куда угодно, на вершину. Это такой путь кошки. Есть путь обезьяны, когда детеныш обезьяны, а мама его держит, и он еще сам за маму держится. То есть от него какое-то усилие тоже требуется. А вот бхакти-йога признает за вершиной не просто разумной, но соизволительное, соизволяющее, санкционирующее начало. Но бхакти-йоге приписывают восточную часть. И в бхакти-йоге говорится, что без дозволения вершины ты на нее не соберешься. Максимум без дозволения вершины ты можешь добраться до какого-то уровня. Этот уровень есть Царство Божие. Там, где господствует Нараяна, Вседержитель, Вишну, Господь Бог. К нему возможно добраться с помощью вот этих путей карма, то есть добродеяния, сосредоточение в себе, йога, и путь рассуждения, разложения на стихии. А это ведет в Царство Божие. Но над Царством Божьим находится обитель Кришны. Туда без его дозволения никакими усилиями, ни умственными, ни моральными, ни тем более физическими добраться нельзя. То есть вот так вот говорится, что с восточной стороны можно добраться до самой вершины, а со всех остальных сторон до определенного уровня.
А обязательно преодолевать все эти ступени, или можно напрямую как бы, ну, идти, то есть это же взросление души получается, ну, то есть начинается все с карма-йоги, да, мы делаем какие-то действия в этом мире там определенные и просто проживаем, ну, какие-то события вследствие этих действий. Потом у нас идет период, возможно, гьяна-йоги, да, то есть мы получаем какое-то образование, то есть получаем какие-то знания в голову, а потом начинаем их применять или транслировать. Потом мы переходим в аштанга-йогу, да, там восьмиступенчатую йогу, и уже там через глубочайшую там, ну, проработку физического тела работаем с нашим психоэмоциональным состоянием, потому что это очень серьезное психоэмоциональное состояние включается. Ну, это говорю на собственном опыте, да, который вот проживаю на ковре. Вот. И потом мы подходим к бхакти-йоге, да, олицетворение бхакти-йоги на в том месте, где мы находимся, это фактически те писания, которые к нам попали по милости, которые мы можем изучать. Ну, это как бы начальная стадия, я так понимаю, да, погружения в мир бхакти.
Ну, бхакти не зависит от усилий в карме, в гьяне, иначе она была бы неполноценной. Однажды, ну, Шридхар Махарадж вспоминает, однажды он давал публичную беседу, и один из джентльменов встал и говорит, что это все замечательно, то, что вы говорите о преданности Богу, о бхакти. Бхакти означает преданность. Это все замечательно, но для того, чтобы подняться на такой высокий уровень, нам надо пройти более низкие уровни познания мира, познания брахмана. И только потом мы вступаем в мир преданности. Шридхар Махарадж говорит, нигде в писаниях об этом не сказано, что сначала ты, чтобы предаться Богу, тебе нужно сначала стать слишком умным или слишком благочестивым, или еще какие-то достижения иметь. Чтобы предаться Всевышнему, достаточно просто искреннего желания, искренней молитвы. Поэтому эти пути, они замечательны, но у них есть некий предел. И на определенном этапе они даже мешают, когда ты стал слишком большим знатоком, например, Писаний. Гьяна, она тоже многоступенчатая, там, познать Писание, познать такие Писания, сякие, изрекать мантры. На каком-то этапе это становится препятствием, потому что ты себя считаешь знатоком и мудрецом. Так что бхакти не зависит от других способов, а это самостоятельное. Бхакти — самостоятельная, самодостаточная дисциплина. Так же, как йога, например, ну, вот физическая асана. Вот есть множество учителей, которые в йогу добавляют элементы аэробики, например, или элементы силовых упражнений, или еще какие-то вещи. Но вот в йога-прадипике сказано, что это самодостаточное учение, и ничего добавлять не надо отдельно. Также и в бхакти-йоге. Бхакти-йога — это самодостаточное учение, не обязательно в нее вкраплять гьяну или йогу, вот эту аштанга-йогу, психическую, психофизическую йогу. Она самодостаточна. Это хорошо, когда человек идет путем познания. Кришна выстраивает в Бхагавад-гите иерархию разных путей. Он говорит, что самый простой, ну и самый низший путь, долгий путь, который зависит от множества обстоятельств. Это путь кармы. Но, говорит, над кармой стоит гьяна. Зачем тебе заниматься добрыми делами, когда ты можешь просто познать этот мир как твое собственное отражение. А когда ты, то есть ты действием возвышаешься, ну, когда ты понимаешь, что действий никаких нет, а есть просто движение материи, то зачем тебе действовать, если все равно ты никаких действий не совершаешь? Над гьяной стоит созерцание. Гьяна — это путь мысли. Над гьяной стоит нечто более высокое. Не мысль, а глядение, дхьяна. Но в центре всякой йоги стоит душа. И если понять, что цель — это преданность или отношение с Высшим, тогда можно все значительно упростить. Не обязательно добрые дела делать, познавать себя, а просто обратить свой взор ко Всевышнему. Но покуда у нас есть другие цели, мы хотим самоутвердиться, то тогда мы прибегаем к таким методам, как карма, как йога, как путь мудрствования. Все плоды йогов, они временные, ну и не дают утоления душе. Ни мудрость, ни набожность, что йога дает. Йога дает власть над силами природы. Ни власть, ни мудрость, ни набожность не принесет душе удовлетворения. Так Кришна говорит. Кришна.
Кто-то еще хочет почитать?
Браджа Вриндава. Прабхупада Маджиямана. Шри Гуру Вайшнава Пада Падва Кориаша. Харинама Санкиртана Кохинара Тамадаса.
Набожность? Набожность – это следование определенным заповедям, правилам, неким нормам, указанным в священных писаниях. Это не значит, что следование им сделает нас несчастными, но они не сделают нас счастливыми, потому что любое ущемление свободы делает человека, делает душу несчастной, потому что свобода в самой природе, в самом естестве души. И любое ограничение свободы, будь то ограничение даже Божьими заповедями, это противно естеству души. Вот, набожность — это следование Божьим заповедям. Кто же счастлив от этого? Любовь ко Всевышнему. Любовь, она...
Набожность — это не путь?
Через набожность, конечно. Через... Конечно. Набожность — это как... Шридхара Махарадж говорит, всякое движение — это одновременно принятие нового и отвержение старого. Когда он сравнивает это с пловцом. Когда вы плывете, вы захватываете, а потом должны от этого отказаться, чтобы захватить новое. А набожность — это вот как раз вы достигаете набожности как ступени, а потом от этой ступени надо оттолкнуться. Сначала у нас идет безбожность, такая, знаете, разгульность, не подчинение никаким заповедям. Потом душа смиряется и становится верующей, набожной. А потом она обретает новую свободу, не ту, которая была до этого, а свободу духа. И потом от нее тоже отказывается ради любви. Вот в любви интегрировано все. Как в синтезе присутствует тезис и антитезис, также в любви присутствует свобода и рабство. Любовь свободна, то есть ты не подчиняешься никому извне, но ты подчиняешься внутреннему голосу. То есть ты подчиняешься голосу сердца, и это прям подчинение голосу сердца. Вот поскольку это твое сердце, то это свобода. Вот в любви все, все вместе. Как в джазе. Вроде играют, что хотят, но в целом получается гармония. Там в джазе есть и свобода, и при этом набожность. Набожность как знание гармоний, знание нот, знание каких-то правил для того, чтобы их преодолеть. Или как танго, там присутствует одновременно и свобода, и некие правила. Если совсем убрать правила, то это будет не танец, а судороги какие-то. Ну, вот это, никаких нет. А если оставить только правила, это будут какие-то такие вымученные движения. Танго все в себе совмещает и свободу, и рабство. Рабство мы перед чем? Перед мелодией. Ну что, Хари Кришна, все надо.